Я начну с того, что представлю своих коллег, которые работают в лаборатории, экспериментальной лаборатории в институте, в университете Декарта в Париже. И они могут измерять сигналы, множество сигналов при повторении одного и того же стимула. Это зрительная стимуляция, полоска как является в какой-то конечный интервал времени в этот момент. И видно по множеству повторений, что есть какая-то закономерность. Эти нейроны отвечают спайками, если полоска такая, что они не предпочитают, они наоборот замолкают. В этой лаборатории они могут и проводить эти измерения внутриклеточных живых животных, что очень редко вообще в мире. А плюс к тому еще и используют технологию динамического управления нейронами, то есть ток, который через электрод инжектируется, он динамически управляется компьютером. И это фундаментально важно, потому что, как я дальше скажу, один нейрон, он в хороших предположениях управляется двумя сигналами, а чтобы управлять двумя сигналами, требуется вот это вот динамическое в реальном времени управление. Я вначале рассказывал об экспериментальных предпосылках к моделированию, затем освещу модель одного нейрона, модель нейронной популяции, это вот ядро предлагаемой модели, предлагаемой модели участка зрительной коры. Затем покажу результаты моделирования и сравнения с экспериментами. Все-таки это предварительные результаты. Расскажу кратко об иерархии моделей, которую мы построили. То есть это довольно-таки серьезный пласт этой работы, и он требуется для того, чтобы вписать модель в уже существующие модели этой области математического моделирования в нейрофизиологии, и чтобы заимствовать результаты анализа других моделей. И с другой стороны, это предлагаемая модель, и построенная иерархия даст возможность оценить все допущения, которые сделаны в упрощенных существующих моделях. А в конце весьма субъективное мнение представлю о том, что не используется еще в искусственных нейронных сетях, но что используется здесь. Просто перечислим. Итак, почему популяционное моделирование? Если мы посмотрим на ответы одного нейрона таламуса, ядра таламуса – это промежуточная структура между сетчаткой и первичной зрительной корой. Ответы будут такими. При предъявлении, при трех предъявлениях одного и того же зрительного стимула, фильм показывает один и тот же, можно спекулятивно заявить, что сходство этих трех кривых как раз и несет ту важную информацию, с помощью которой в итоге животное видит. Ту входную информацию, она является входной информацией для зрительной коры. Ну, а различия можно упустить, но не в моделях, считая это, например, шумом. Поскольку нейроны, нижние нейроны обмениваются информацией посредством потенциалов действия или спайков, то есть вот импульсов, то популяция нейронов, а под популяцией будем считать множество однотипных нейронов, которые обычно расположены рядом друг с другом, в той структуре, которую мы моделируем, которую мы рассматриваем. И эти нейроны получают одинаковый или подобный вход. Вот такой множество нейронов будем называть популяцией. И выходной характеристикой этой популяции ответом будет являться популяционная частота спайков. То есть это множество спайков. Если мы будем считать, что это у нас множество нейронов, до множества спайков единицы времени, конечно, тут нужно множество кривых для того, чтобы провести определение, множество спайков единицы времени, это и есть популяционная частота. Таким образом, идеология частотного кодирования, что ли, проповедуется, она часто возникает, то есть, по крайней мере, можно сказать, что часто частота спайков нейронов коррелирует с какой-то физиологически важной функцией. Вот здесь, например, представим пример. Тут запись внеклеточная одного нейрона, но много раз ее повторяют, а этот нейрон чувствителен к положению глаз, кодирует положение глаз. Видно, что вот эта вот популяционная частота, посчитанная по вот таким записям, она коррелирует с физиологической значимой функцией. Другой пример – это положение уса крысы и нейрон в данном случае. Вернее, множество нейронов, как раз мы это множество можем назвать популяцией, оно дает популяционный сигнал, который зависит от положения курса и кодирует
этот входной сигнал.
Как я уже сказал, часто нейроны, получающие один и тот же вход, они находятся рядом друг с другом. Вот, например, опять-таки пример с усом крысы. Если мы его стимулируем, то возбуждение приходит в одну колонку сенсорной коры, и затем оно распространяется отсюда. Причем не перепрыгивает из одного места в другое, то есть, а распространяется волнообразно за счет доминирования локальных связей между, между нейронами. И при сравнении записи в одном нейроне, то есть внутриклеточной записи, с записью оптической, которая регистрирует активность множества нейронов, видно, что один нейрон подчинен активности популяции. И в этом смысле мне кажется, что даже в тех случаях, когда активность отдельных нейронов и нейронных сетей из конечного числа нейронов важна, даже в этом случае необходимо воспроизводить эту активность на фоне активности нейронных популяций. Ну, а многие процессы, они затрагивают только вот активности популяции, такие группы. В качестве таких примеров можно привести так называемые вызванные потенциалы, вызванные токи, в данном случае регистрируемые на нейроне, когда внеклеточно нервную сеть стимулируют внеклеточным электродом, то есть стимулируют сразу массы клеток. А такие ответы дают вклады большое количество нейронов, один ничего не значит. Другой пример – осцилляция. Тут, опять-таки, только множество нейронов значимо. Волны, распространяющиеся активность. Есть кадры из фильма, регистрирующего активность в кусочке мозга, срезе. Перейдем к зрительной коре. Очень интересная область, очень интересная структура. Особенно интересна тем, что организована таким образом, что можно различить колонки. Вот на рисунке помеченные одним цветом, в которых нейроны отвечают преимущественно на какую-то определенную ориентацию. Ориентация значит направление градиента яркости стимула в данной точке. Можно считать, что и такие вот колонки, отвечающие за все ориентации, они образуют так называемые гиперколонки. Это единичная функциональность, это функциональная единица зрительной коры. эти колонки, гиперколонки, они согласованы друг с другом. Можно сказать, что приблизительно гиперколонка соответствует половине телесного угла в зрительном поле. Такая карта независимо пересекается, именно наложена на рентгенотетническую проекцию. То есть колонки получают код в соответствии с расположением символа сетчатки. И также можно различить глазодоминантные области. Здесь помечены вот этими линиями границы полос, соответствующих левому и правому глазам. Если мы посмотрим на связи внутри коры, на связи клеток друг с другом, то прежде всего отметим, что это локальные и изотропные связи. Они доминируют. Но также есть и связи, целенаправленно связывающие области одной и той же ориентации. То есть вот здесь вот это такая там голубая область, она от нее идут связи к преимущественным голубым областям, далеко расположенным. Вот такую вот структуру мы хотим моделировать. Покажу пример того, как работает модель. Показан один квадратный миллиметр зрительной коры, 4 гиперколонки и ответ на изменение зрительного стимула с горизонтальной полоски на вертикальную. Распределение активности пирамидных клеток возбуждающих. Я потом скажу, что их здесь рассматривалось два типа нервных клеток. В этой модели в каждой точке мы можем воспроизвести ответы отдельных представительных нейронов. При определении вот, сначала такого сигнала, потом такого. Для одного нейрона, для другого нейрона, для другого места. И так далее. И это можно сравнивать с экспериментом. Давайте теперь обсудим математическую модель. Пожалуй, самая простая математическая модель, которая носит диатетический смысл, это модель нейрона порогового интегратора. Она состоит из уравнения для мембранного потенциала. Обыкновенное дифференциальное уравнение. Сюда входит лимфоносный ток, ток утечки через мембрану, пассивная утечка через мембрану. Управляется это уравнение двумя сигналами. Это синаптический ток, по крайней мере, его можно так назвать, и синаптическая проводимость. А как только, если приходит возбуждение, и потенциал растет, как только он доходит до порога, то считается, что происходит нервный импульс спайк, и потенциал обновляется. Вот приблизительно так вот он себя ведет. Можно сравнить с тем, что происходит в эксперименте, но только если для конкретного случая подогнать параметры, тогда ну, будет какая-то похожесть. Вот. А если мы чуть-чуть изменим условия в эксперименте, то сразу же согласование уйдет, это из-за того, что модель слишком сильно упрощена. Но, тем не менее, эта модель очень популярна, особенно потому, что легко математический анализ производить с помощью этой модели. Ну, в частности, первая характеристика – это число, это частота спайков в установившемся режиме от стимулирующего тока и от стимулирующей проводимости. Вот. Модели достаточно хорошей точности. Это модели типа Ходжкина-Хаксли. Нейрон Ходжкина-Хаксли. Эта модель состоит из нескольких дифференциальных уравнений, 4 их. Сюда входит, кроме только утечки, которые здесь участвует, явно входит ток ионов натрия, ионов калия, прежде всего. Также эта модель, вообще говоря, распределенного нейрона. То есть здесь есть еще член, то есть это уравнение диффузии с линейным источником. В этом уровне, ну, я хочу обратить внимание на то, что сюда входит синаптический ток. Его можно выразить вот в таком вот виде. Сюда может входить ток через электрод. А это есть сумма синаптических токов, собственно, от разных синапсов или разных типов синаптических контактов. Это закон Ома, здесь проводимость на разность потенциалов. Синапсы отличаются практически только вот этим вот коэффициентом, то есть уровнем, к которому они затягивают потенциал, так можно сказать. Этот член можно... Мы видим, что тут он линейен по потенциалу, и то, что стоит при потенциале, это есть суммарная синаптическая проводимость. А свободный член, это его можно назвать синаптическим током. Так вот, они как раз и являются входными сигналами для нейрона. Там же предположение, не буду говорить о том, когда это неправда. Вот. И таким образом все характеристики нейрона должны строиться на плоскости параметров входных. Вот. В стационарном случае для частоты вот построен, вот для модели построена зависимость частоты от двух параметров. Вот. Стимулирующего тока и проводимости, шлинтирующей. И эта модель согласуется с экспериментами, как раз с теми экспериментами, которые, как говорил, в начале получены динамической фиксации жидкого тока. Вот. В этой зависимости можно обращать внимание на всякие тонкости. Одна из тонкостей говорит о том, что нейрон может как будто бы выполнять операции сложения и деления. То есть не только сложение, как обычно бывает, если учитывают в уравнениях вклад тока. Обычно считают, что только током управляется нейрон, что не верно. Вот. Ну а второе, непонятно, насколько это физиологически важно, пока непонятно, потому что нет способов измерить. Но, тем не менее, наблюдается срыв возбуждения нейрона. Насколько нейрон работает по поводу срыва возбуждения при слишком больших стимулирующих токах. Итак, вот у нас есть две такие модели порогового интегратора и точечного такта. И мы хотим из них построить модель популяции. При этом более абстрактно под популяцией будем понимать бесконечное число одинаковых нейронов, получающих одинаковые входные сигналы, плюс шум, различный для каждого нейрона. Самой простой моделью популяции является попросту зависимость частоты спайков от тока входного. Часто такое гибридическое соотношение используется. Оно может быть даже взято из экспериментальных данных, полученных стационарной инжекцией тока, стационарного тока. Или иногда его чуть-чуть поправляют, вводя такое релаксационное уравнение, дифференциальное уравнение для частоты. Но модель плоха. Вот давайте рассмотрим такой случай. Начинаем стимулировать популяцию, то есть множество клеток, для нескольких клеток ответ показан здесь, видим спайки, особенно для первых, вот, особенно в первый момент, эти спайки довольно-таки синхронизованы друг с другом. И если посчитаем популяционную частоту, она получится вот такой вот, в черной линии показано. Ну, конечно, если количественное число нейронов, то это будет флуктуирующая линия. Для 4000 видно, видно результат. А такая модель дает вот такое вот грубое приближение. В стационарном случае, конечно, она верна, а здесь она упускает из виду вот эти вот вещи. А как раз на как раз вся динамика мозга, она мозг работает на переходных режимах. И говоря о зрительной системе, вот, например, саккады, да, они взгляд фиксируется на десятки миллисекунд. То есть вот на таких временных масштабах все работает. И, конечно же, нужно воспроизводить вот эти вот горбы. Как их воспроизвести? Как построить такую модель? А общий подход таков. Это применить уравнение Купера-Планка. То есть, если мы допишем уравнение нейрона в любой подробности в виде системы мгновенных традициональных уравнений, у нас есть детерминированная часть и шум, то этому уравнению будет эквивалентно, как в физике для твердой частицы, будет эквивалентно уравнению в частных производных для ро, для плотности распределения вероятности нахождения этих нейронов в пространстве параметров состояния одной частицы, одного нейрона. Для нейрона Ходжкина-Хаксли эти параметры состояния, их 4. Это потенциал, ну и там размерные проводимости каналов. Получается, что вот это уравнение будет четырехмерным. Оно бессмысленно его решать. И отсюда вытекает основная задача вот этой вот области теории нейронных популяций. Это получить редуцированную модель к одной переменной. А самый простой вариант это, ну, это взять только потенциал и по нему различать. То есть не сказал, почему здесь врет вот эта вот зеленая модель. Вот эта? Потому что она не различает нейроны по фазе их активности от спайка до спайка. Она считает, что они равномерно распределены. Что неверно. Они иногда синхронизуются. Это первое предложение. Давайте различать нейроны по потенциалу между спайками. Это хорошо получается для нейрона порогового интегратора. У него, собственно, только и есть потенциал. И это значит уравнение порогового интегратора. Мы только добавили шум сюда. Я его уже показывал. А это эквивалентно ему уравнение для ро, уравнение частных производных. Оно описывает эволюцию вот этой вот ро в пространстве потенциала V. Как-то эволюционирует, и в итоге поток через границу определяет нам частоту, популяционную частоту спайка. Вот этот вот ответ. Красный, не красный, а синий. А ответ на стимулирующий ток. Стимулирующий ток вот он сказал. Вот. Все хорошо, но работает только для простого нейрона. Для того нейрона, у которого потенциал между спайками монотонно растет. Как только он становится не монотонным, образуется неоднозначность. Другим точкам соответствует один тот же потенциал. Такие нейроны неразличимы. Не работает подход. Какой работает? Работает такой подход. Вот это как раз то, что мы предложили, и это является ядром модели зрительной коррекции. Модель на основе рефрактерной плотности. Здесь она показана для нейронов порогового интегратора. Для нейронов. Она предлагает различать нейроны по времени прошедшего, по времени от предыдущего спайка. Это со звездочкой обозначено. Ро – это плотность распределения нейронов в пространстве, это со звездочкой. Как нейроны эволюционируют? Нулевой момент времени соответствует состоянию спайка. Спайк произошел, нейрон дальше постоянно единичной скоростью движется, пока у него не произойдет новый спайк. Мы знаем по его потенциалу, когда он произойдет, когда порог будет перейден. Поскольку нейрон получает шум, в разное время это случится. Мы узнаем поток нейронов через порог, и эти нейроны возвращаются в состояние спайка, и так далее, они эволюционируют в этом пространстве. Ключевая идея этой модели то, что заключается в том, что вот это вот, как выглядит уравнение для нейронной плотности, это уравнение переноса. Я объяснил, что это что нейроны просто переносились. И источниковый член, это сюда входит важная функция H, функция риска, hazard, отсюда H, или функция вероятности генерации спайка одним нейроном. Как посчитать эту функцию H, это отдельная задача, она уже решена, и она универсальное решение для любых типов нейронов. Это задача из физики о переходе частицы через барьер. Итак, нужно записать уравнение для нейронной плотности и параметризовать уравнение для потенциала, для проводимости, если они есть. То есть параметризовать значит, что здесь вместо полной производной в обыкновенном дифференциальном уравнении, которое было, получается сумма частых производных. Только и всего. А правая часть остается без изменений. Поток вот этот вот частиц через границу и определяет частоту спайка. Или по-другому, ρ в этот момент времени, в этой точке со звездочкой, это есть выходная характеристика популяции. Вот, собственно, и есть система основных уравнений одной популяции. Именно эта модель согласуется практически в точности с расчетами Эдварда Монте-Карло, с дрожащей линией. И такую модель можно использовать не только для пороговых интеграторов, но даже для адаптивных нейронов, то есть для нейронов Фортуна Хаксли, которые кроме натриевого и калиевого канала добавлены медленные каналы, каналы спайковой адаптации. То есть если ток постоянен, то спайки все равно все реже и реже идут в нейроне. А сама эта модель состоит из множества уравнений дифференциальных, а правые части их сохраняются. Вот уравнение для потенциала, а это уравнение для безразмерных проводимостей каналов. А левые параметризуют, меняются на сумму частных приходов. Вот эта модель хорошо описывает. Хорошо описывает популяцию пирамидных нейронов зрительной карты. И согласуется прямого моделирования Монте-Карло. На задаче, где есть аналитическое решение, тоже практически в точности согласуется с аналитическим решением. Теперь будем использовать ее как единицу для построения модели связанных популяций. Модель зрительной коры, она рассматривает континуум популяций распределенных в пространстве коры. Мы различаем два типа нейронов, это возбуждающие и тормозные, или тормозящие. И они связаны посредством синапсов, три типа синусов. Одни из них возбуждающие, то есть они потенциал увеличивают, а другие тормозящие, они в основном шунтируют, то есть действуют через S управляющий параметр. Здесь я немного повторяю, это система уравнений для интернейронов. Хоткин на факсе здесь просто, чтобы показать, что сюда входит только ток утечки, калевый ток, а вот натриевый он уходит, он явно присутствует в функции источника вычисления. Это для адаптивных нейронов. Эта модель такая же, которую показывал, отличается тем, что нейрон, он рассматривается здесь двухкомпонентным. Вот это важным оказывается при попытке согласовать экспериментальные данные, где либо измеряется ток на нейроне, либо измеряется потенциал этого нейрона. Ток приходящий, при этом фиксируется потенциал, либо потенциал. Вот эти две записи, они моделью одноточечной не согласуются. Показано, что достаточно рассматривать двухкомпонентный нейрон. Уравнение для двухкомпонентного нейрона, то есть для потенциала на теле нейрона, на соме, и для потенциала на дендрите, ну, в средних по дендриту потенциал. Эти уравнения получены как решение двух кривых задач. Я сказал, одна соответствует регистрации тока, другая регистрации потенциала. Что еще нужно? У нас есть вот модели отдельных популяций, теперь их нужно связать между собой. Связать через управляющие сигналы, эти вот токи, проводимые синаптически. Как я сказал, три типа синусов у нас присутствуют. Каждый тип отличается своим потенциалом реверсии. Это синаптические проводимости, собственно, законом. Теперь далее. Эти синаптические каналы, синаптические, лучше сказать, уже синаптические токи, которые на соме измеряются, они не постоянны во времени. Нужно учитывать их кинетику. Кинетика тоже можно показать. Она хорошо аппроксимируется обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка. С двумя константами. Зарастание, убывание, сигнал, если приходит дельта-функция. Уравнение справедливо для любой пресинаптической стимуляции. Любой приходящий, для любого приходящего сигнала. Дальше. Нужно учесть морфологию связи. Как я уже сказал, доминируют связи локальные, изотропные. И для них можно считать, что распределение вероятности контактов данной клетки с другой, оно определяется расстоянием. И эта вероятность экспоненциально убывает расстояние. Ну и есть также вот эти вот patchy connections, связи между настроенными как колонками. Но в основном вот та структура, цветная картинка, на которой видны колонки, определяющие за определенную ориентацию, она определяется не даже не этими связями, а внутрикорковыми взаимодействиями при слабо настроенном уже на ориентацию входе в эту коробку. Этот вход таламический, он настроен, здесь не нужно разбираться в этих формулах, но суть в том, что такая затуманенная картинка ориентационная, с ориентационными колонками, она уже имеется на входе в эту кору. Кора, она усиливает этот ответ ориентационный. Избирательный.
Так.
Я покажу, на каких экспериментах, с какими экспериментами модель сравнивалась. Ну, как я уже сказал, прежде всего, простая ситуация, у нас есть нейрон, он пока еще пассивен, то есть только утечка, слабое изменение потенциала, и у нас есть регистрируемые токи, регистрируемые потенциалы, а они связываются друг с другом хорошо посредством двухточечного нейрона. Точки и голубые линии сходятся на этих кривых, и не голубые, а точки и линии сходятся на этих кривых, это означает, что модель описывает эксперимент. Не будем подробно. Я уже показывал вот эти вот картинки, говорящие о том, что входной сигнал на нейроны существенно двумерен, и в изменении обоих параметров мы наблюдаем разные ответы. Нейроны связаны с синаптическими токами, и экспериментальные регистрации этих токов и модельные регистрации, они согласуются друг с другом для разной силы как бы, стимулов для разных токов, запускающих и тормозящих. Теперь пространственное распространение возмущения. В эксперименте можно зарегистрировать распространение активности, причем во времени. Это делается с помощью потенциал-чувствительного красителя. Он выходит из клетки, начинает флуоресцировать, и это оптическими методами наблюдается, регистрируется. Вот такие вот распределения при стимуляции какой-то точки. Стимуляции кусочка зрительной кары. Это срез зрительной кары. Вот виден размер 220 микрон. Кусочек. Такое вот волнообразное распространение возмущения вот точки стимуляции обуславливается действием локальных связей. Это можно воспроизводить в экспериментах. Также существенно пространственно неоднородное решение получается для зарегистрируемых потенциалов. То есть в одной точке мы стимулируем вне клеточных, то есть множество нейронов. А в другой точке, в одном нейроне, измеряем. Волн активности. Это другой случай тоже взаимодействия. Этот ответ я вам уже показал. Здесь можно еще заметить более тонкую деталь, что активность, она перехлёстывается после прохода, ну это, может быть, это не здесь лучше видеть, вот на этой вот картинке, здесь показаны кадры в разные моменты времени, что происходит при приходе от этого, к этому моменту времени, стимул изменился, был стимул вот такой, стал стимул такой, а ответ постепенно выстраивается вот такой. Видно, что промежуточные моменты вот эти вот области, они даже сомкнулись. То есть, если мы обратно декодируем сигнал, мы скажем, что ориентация, была ориентация такая, а потом такая, а судя по этому мы видим, что захлёст такой образовался. Это имеет отношение к так называемой иллюзии tilt-автоэффект. То есть если мы будем смотреть на наклонные полосы, а потом на вертикальные, нам они покажутся наклонными в другую сторону. Или вот если мы будем смотреть на эти
колеса,
появляющиеся только.
Вот на экране это хорошо видно, а здесь на большом,
на компьютере хорошо видно. Они начинают крутиться как-то. Вот. Это как раз и есть тот эффект захлёста ответа.
Модель, она воспроизводит те эффекты, которые наблюдаются в коре. То есть, прежде всего, это усиление ориентации. То есть, вот если мы активность нейронов распределим в пространстве угла ориентации, угла стимула, то видим, что у нас образуется ответ в такой виде холма, и у нас, и более того, этот холм, он так локален в этом пространстве, то есть не все его занимает, и он имеет свойство инвариантности контрастов. Все это обеспечивает настройку на зрительный стимул, усиление его. Вот. А здесь пример моделирования в ответ на вот на такой зрительный стимул, на движущиеся градиенты, а это распределение активности по кусочку зрительной коры, здесь 8 гиперколонок. Это здесь экспериментальные данные, но можно только качественно сравнивать, надо сравнивать для малой области вот этой. Ну и в заключение я назову те модели, которые у нас связаны в такую последовательность. Самая подробная, та, которую я вам рассказал. А дальше мы из нее выбрасываем отдельные детали. Ну, во-первых, мы от двумерной картины переходим к кольцу нейронов, вводя вместо XY угол, то есть функциональное пространство угла ориентации. А затем мы оставляем только одну популяцию из двух, которые мы здесь рассматривали для этого моделирования. А мы выбрасываем, мы переходим к простым нейронам. Это нейронно-пороговые интеграторы, а не нейроны почвенного хабса. На этом этапе предлагаемая модель, вот эта вот вероятностная, она эквивалентна уравнению Купера-Планка. Затем мы выбрасываем синаптическую кинетику, то есть синапсы у нас становятся мгновенными. Ну и в конце концов от уравнения Купера-Планка переходим к той простейшей частотной модели, просто обыкновенному дифференциальному уравнению. Вот эта модель, она вот обыкновенное дифференциальное уравнение, но здесь есть это для популяции распределенных на кольце. Это угол. А этот член определяет от нейроны. Можно спекулятивно говорить, что что-то из этих параметров определяет вот. Эти параметры определяют ход из ядра таламуса. Эти параметры определяют торможение и возбуждение, настроенное и не настроенное. Для этой модели известен результат математического анализа. Известно, в какой области параметров какое решение получается и в какой области у нас наблюдаются искомые эффекты инвариантности контрастов стимула, усиления ориентации стимула. Мы построили проекционные соотношения для коэффициентов моделей от самой подробной до этой, и таким образом мы с помощью этих соотношений можем обеспечить навигацию для полной модели. То есть с помощью этого графика, мы знаем, в какой части, в какой области параметров мы находимся для полной модели. Вот. И результаты этой иерархии, вот они таковы, здесь вот для разных моделей такая вот цепочка построена. Цепочка ответов на изменение направления стимула. Полоска вертикальная, потом горизонтальная, потом вертикальная. Ответ по времени и по углу. Как вот возникает вначале активность, там второй всплеск, потом как-то устанавливается, потом сигнал поворачивает, опять наблюдается всплеск, потом опять устанавливается. И мы добавляем все новые и новые допущения в модели и наблюдаем различия в сигналах. И эти различия нам говорят о вкладе того или иного допущения. И таким образом я перечислю те моменты, которые, на мой взгляд, не используются в искусственных нейронных сетях, но вот для, по крайней мере, для согласования с экспериментальными данными модели они важны. Ну, это двумерность входного сигнала одного нейрона, это нелинейность целевой генерации импульсов на одном нейроне, под вопросом, насколько это физиологически важно. Нейрон, он пространственно распределен, и нужно, по крайней мере, двухкомпонентная модель нейрона. Нужно учитывать быструю и медленную кинетику ионных токов. Основное, что я проповедую, то, что на уровне нейронных популяций полезно восстанавливать или воспроизводить активность куртовых структур мозга. Дальше синапсы, они тоже не постоянны во времени и не мгновенны, а хорошо описываются уравнения второго порядка. Ну и архитектура связей в зрительной коре, она очень интересна и для чего-то полезна, может быть, даже, наверное, в компьютерном системе. Спасибо.
Большое спасибо. Вопросы, замечания?
А это мои коллеги. Вот. Благодарю своих коллег за вклад.
Можно ряд вопросов, пока никто другой не созрел. А как у вас двумерность входного сигнала нейрона моделировалась? То есть вы именно как-то его двумерный представляли или просто там набор точек?
Двумерность входного сигнала — это значит, что нужно просто два параметра задавать в каждый момент времени. Только в этом смысле, да.
То есть не в плане распределенности синапсов по мембране там нейрона, а просто именно два параметра.
Вот, Да. Если мы рассматриваем вот детально распределенный нейрон, то в каждой точке мембраны нужно рассматривать эти два параметра. То есть просто эти два параметра будут пространственно распределены.
Ну, при формальном нейроне можно динамический порог.
Динамический, от чего он будет
зависеть? Обычно алгоритм обучения пороги фиксированы, но никто не отвечает нам даже на формальном уровне, на формальной сети.
Там. Нет, спрашивается, от чего он будет зависеть. Если он будет зависеть от входных... Если этот динамический порог зависит от входного параметра,
независимо от чего-то, от каких-то дополнительных соображений.
Нет, если он...
То есть не от синаптического притока. Синаптического не будет определяться одним синаптическим притоком, но еще и динамикой порога.
Нет, динамика порога — это, собственно, вот нейрон — это черный ящик. Его можно описывать уравнениями Ходжкина-Хаксли, это будет вот черный ящик из обыкновенных дифференциальных уравнений на самом деле составлен. Может быть формальный нейрон, то есть может быть пороговый нейрон с динамическим порогом.
Да.
Вот динамический порог, если он зависит от внутренних параметров нейрона, это все равно вот внутренние свойства, это внутри черного ящика.
Не обязательно.
А вот входы,
у управляющего дополнительного входа на нейрон, только он будет не...
А от дополнительного входа...
Конечно, тоже может быть внешнего, может быть другой сети какой-нибудь.
Ну вот, если он зависит
от... Нет, это не важно. Я хочу сказать, что как бы двухразмерность, она как бы может быть формальными средствами, достаточно элементарно. Что-то подобное.
Ну,
может быть, и тут
тоже. Не, ну да.
Но, ну, так вот эта двухразмерность, ну, да. Она к чему приводит? К тому, что порог определяется внутренним входным воздействием. Или как?
Нет, ну на порог можно, конечно, перевести, но лучше не переводить. Давайте считать порог постоянным. Вот. А выходная частота, она зависит от двух вот сигналов входных, а не от их какой-то фиксированной комбинации.
Вот выходная частота.
И только от двух. То есть вот если у нас есть, часто физиологи представляют, что у них есть, например, три синапса, и что это три входных сигнала. Нет, на самом деле есть только две комбинации, которые управляют нейроном. Или там четыре синапса. Нет, вот есть две комбинации, управляют нейроном.
Ну а как эти... Две комбинации дальше в качестве выхода одного нейрона на другой.
Ну вот можно сказать, что...
Давайте под выходом считать... Давайте рассмотрим только стационарный случай. То есть у нас входной сигнал стационарный, и выходная характеристика – это частота. Вот здесь построено... Это экспериментальные данные. Вот здесь частота в зависимости от входного тока, можно сказать. Это, можно сказать, что это вот это вот U. Вот. Если второго сигнала нет, то это вот такая вот зависимость. Если появляется сигнал S, то тогда эта зависимость вот такая вот голубая.
Что такое сигнал S?
Сигнал S, физический смысл, это синаптическая проводимость, суммарная синаптическая проводимость. Нейроны есть возбуждающие, есть тормозящие. И синапсы есть возбуждающие, есть тормозящие.
Ну, то есть
вот возбуждающие синапсы, они меняют преимущественно только вот это U, вот этот параметр. А тормозящие, они меняют S преимущественно только. То есть вот параметр, который определяет изменения кривой вот от этой кольцы. Вот. И
непонятно. Вот. Из-за синапсов у нас всегда перестраиваем. То есть получается вот как бы непонятно. Если динамический порог, то вообще получается вот трехмерный нейрон. У нас есть синаптический приток, у нас есть дистасинус, а вот, пожалуйста, один размер.
Динамический порог, вы опять говорите о динамическом пороге,
который зависит... Забыли о динамическом пороге. Даже в нормальном нейроне у нас есть сигналы, а есть как бы дистасинусы, которые перестраиваются в этом обучении. То есть уже двухмерные. Двухмерный формальный нейрон. То есть качество двухмерности.
Веса синапсов, они...
То есть понятно, что у вас это все более тонко. Конечно, раз разная сорта синапсов, это понятно.
Да. Веса... входит вот,
давайте... То есть формально это вес синапса, а у вас вес просто представлен через проводимость.
Да, вес через проводимость входит.
Ну и формально у меня есть веса, которые изменяются независимо от синаптического притока.
Ну да, ну хорошо, если у вас формальный нейрон связан с пятью, да? И вот у вас есть 5 синаптических весов. Сколько, спрашивается, сигнал управляет этим нейроном?
Бух узнает. Нет,
ну вы просто умножаете синаптические веса на там 0 или 1 от того пресинаптического нейрона. И получается просто вот эта вот сумма. сумма это вот, вот, вот она вот.
Нет. Есть нормальные нейроны, так называемые мультипликативные. Когда, скажем, синаптический вход мы умножаем не на вес данного синапса, а на произведение весов других синапсов. То есть рассматриваем межсинаптическое взаимодействие. То есть на формальном уровне можно уже усложнять сколько угодно. То есть мультипликативный нейрон. Не вес, не сумма, а вес.
На произведение
синапсов. Приток на произведение синапсов. Конкретный песок. То есть маточная такая там возникает, да? Математика.
Да, но вот когда произведение, то, ну да, я согласен, тут уже появляется...
Уже двухмерность, когда она
влияет. Уже двухмерность, да. Мне просто сложно понять, чему это соответствует.
Ничему, это все формально. Вот там биологическое это ясно, а это просто абстрактное, может быть, удобно сложнее. Будет там неформальный двухмерный нейрон, неформальный трехмерный нейрон, то так будет. То есть это и есть формальные меры технологии. Угу. Еще, значит, такой вопрос. Вот хотелось бы копаться, конечно, в уравнении, которое отражает морфологию связи. Мы не будем, наверное, сейчас это делать. Колонка, насколько я понимаю, это шестислойное кухло. Причем в зрительной коре, в отличие от колонок там, в сенсомоторной, там, в статичных областях, в два раза примерно больше нейронов. То есть там около 200 простой колонки, около 200. Вот, они сведены по слоям. Причем, значит, выходы с колонки, они там разных сортов. Да? Есть как бы эти латеральные выходы с четвертого слоя, которые идут вот, на близлежащие, либо на, так сказать, прыгают на соседнюю, как бы, так сказали, соседнюю голубую область. Вот, это самое. И выходы с пятого, шестого слоя, это уже как бы выходы, скажем, в вторичную длительную кору, либо. Вот. Либо обратные связи на таламус. Вот когда вы показываете ее картинку мультипликации, это динамика одного слоя получается.
Да. И вот,
а в чем функциональная роль еще пяти слоев? Ну, то есть, скорее всего, это четвертый слой, а другие слои. Там же сложнейшие вещи, интереснейшие вещи развиваются. Скажем, в первом слое, в слое нейроклея. Ну, там, где нет нейронов, а есть жуткое скопление вот этих вот.
Да. И, скажем так, это вопрос пока к нейрофизиологу. То есть вот я вам показывал сравнение с экспериментами. Там вот было качественное сравнение, когда подавали зрительные стимулы, чисто качественное. А было сравнение количественное. Вот количественное сравнение оно производилось с экспериментами на кусочке зрительной коры, на среде. И там записи и записи производились в слое 2-3. И стимуляция в слое 2-3. То есть модель, вот это, она сейчас...
То есть это частичная
модель. Да, то, что я запускал, это было две популяции, возбуждающих и тормозящих. И это возбуждающих и тормозящих слой 2-3. А вот дальше другие слои я пока не считал. Инструмент готов, но вот, нужны экспериментальные данные, чтобы... сравнивать с этим. То есть они есть, там
просто сравнивать. Вопрос заглавие. Вы сказали, что диетически подробное. Вот хотел сравнивать. Какие критерии подробности? Выяснилось, что совершенно неподробное в смысле. Не полное, не подробное.
Нет, ну да, она не полная, скажем так. То есть
продолженное. А откуда вы вот сами внутрикорповые связи брали? То есть какое соображение?
Внутрикорковые связи.
Есть морфологические данные там.
Ну, связь там вот есть, там различными колонками и так далее. То есть откуда они?
Ну вот эти вот пространственная структура. В общем-то, так простое.
Скорее всего, тысяча гиперколонок. Задача какая? Обозримая,
конечно. Сейчас. Вот эта вот архитектура связи, которая цветную картинку определяет, а это вход из таламуса, это попросту здесь косинус. То есть,
ну, таламический вход это он, вот,
вот такой вот просто.
Конвергентные, да, пути просто описываются.
Да.
А вот,
вот. А внутрикорковые, ну здесь не так много параметров, то есть вот все параметры, как
проста с множеством делений, их можно взять в эксперименте. А есть еще параметры, ну, вот, синаптические веса. Да? Вот, вот с ними наибольшая проблема, конечно. Как их оценить? Они, в принципе, берутся из экспериментов таких, там восстанавливаются деревья аксонные и дендритные. Они друг относительно друга двигаются и ищется вероятность связей таких вот нейронов. И это сделано для нейронов там всех типов. Вот. И вот из такой вот экспериментальной компьютерной модели получаются вот эти вот самые веса. Плюс еще нужно добавить электрофизиологические эксперименты, то есть это только вероятность связи, а сила связи берется из физиологии, то есть нужно измерить ток, который идет в одном нейроне при стимуляции стресса.
Но вы это как-то задавали ведь у себя, вот вы показывали картинку там движущейся линии.
Да, да, да. Да. Ну это задается. Задается таким образом, чтобы воспроизводился набор вот этих вот всех экспериментов. То есть вот если если силы подогнать под ответ, да, только параметров здесь остается мало. То есть вот на каждый параметр нужно выделить свой эксперимент. Ну там, допустим, выключить тормозящие синусы, да, будет ответ вот такой. Там параметров уже половину меньше, да? Вот. Потом что там еще? Ну, перед этим то, что показывал, там синаптические токи, да, уже не входят вот эти вот активные ответы нейронов. То есть сюда входят, по сути, только коэффициенты вот этой вот синаптической кинетики, ну, константы времени, две константы времени, ну и амплитуда. Вот. Это для слабых ответов. Для сильных ответов, там для более сильных, там получается уже вторичное взаимодействие. А нейрон, который получил синаптический сигнал, он возбудился, дал спайк. На самом деле популяция дала спайк, и она возбудила другую. Входит в игру еще один параметр. И вот такая вот цепочка экспериментов, согласование. Вот,
пример проводится с движущейся линией, там модель непонятна.
Вот пример вот этот вот, да?
Да. Ну, точнее говоря, даже модель не
вот это, понятна. Вот это пока спекуляция, на самом деле. Но,
просто здесь же, чтобы получить ответ на этот стимул, надо же моделировать и, грубо говоря, и сетчатку, и наружное
коленчатое
тело и так далее.
То есть, вот это вот предкорковое. Предкорковое. Ну, здесь
можно... То есть это стимул куда предъявляется?
Это считается, что то, что мы видим на экране, то и предъявляется, только предобработка таламуса заключается в том, что там есть слабая настройка на ориентацию стимула. Вот. Если можно посмотреть, вот, например, на конференции, там были недавние конференции в Институте Павлова, там были, а вот в этой книжке там есть картинка с тем, как преобразует сетчатка и LGN, как они преобразуют чашку. Вот.
То есть
это справедливо.
По вопросу, собственно,
подавать такой же сигнал.
С книжкой, раз вы с ней знакомы, тем более, то вот Шевелев, он преподносит, скажем, в частности, внутрикорковое торможение как такой, ну, недавно открытый механизм, противоречащий там классическим представлениям. Ну, в частности, он обостряет, скажем, настройку на ориентацию, да? Угу. И вот помимо этого он еще говорит про там нейронные сканеры, которые вообще сканируют вот сразу.
Этого я не понимаю.
Различность ориентации стимулов. То есть, ну, во-первых, про торможение вы тоже очень много говорили. То есть, вот у вас там картинка была к инвариантности, к контрасту, да?
Сканирующие
вот это, да? Вот этот фит-форвард, это имеется в виду именно просто конвергентные связи от таламуса, да?
Да, это без торможения. Да.
А вот это торможение.
Да, 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 можем так сказать. Да.
То есть то, что Шевелев говорил, что это...
Ну, вернее, нет, тут еще фит-форвард, это тут и вторичного возбуждения тоже нет, но главное торможение, да. Да.
Вот, то есть вот этот вот, который фит-форвард, то, что Шевелев называет классическим, и что пытается, ну, не опровергнуть, а уточнить, это на самом деле, в общем-то, сейчас общеизвестно.
Да, это вот, это общеизвестно благодаря вот той простой модельке, например, о которой я говорил. То есть она воспроизводит вот это вот. То есть это минимальная модель, что ли, для воспроизведения вот этого эффекта.
А вот это эффекты сканирования, там, настройки на ориентацию и чувствительность к признакам второго порядка, там, крест и так далее. С торцевым торможением у вас этого нет, да?
Ну, настройка на ориентацию, она вот здесь.
Но это не настройка.
Это настройка, это, ну, не усиление ориентации.
Нет, у него это разные вещи. Одно дело, когда настройка становится более острой, а другое дело, когда там угол меняется. То есть мы, скажем, предъявляем какой-то вращающийся, грубо говоря, крест, или там, ну, полосу, и нейрон на нее отвечает сильнее, чем на полосу постоянной ориентации, что-то в этом роде.
Ну, это какое-то подобие есть вот таким вот экспериментом, да?
Ну, какой-то, да.
Вот.
Ну, то там есть, как-то хитрее. То есть я у него не понял механизма. То есть он вроде как обосновывает методом временных срезов, что вот идет такая настройка прямо на угол, он может на 90 градусов пользу должен меняться. Но как это механизмом торможения представить, это не очень. То есть у вас это тоже не моделируется.
Я не читал у тех экспериментов, которые там идет речь. В модели эти механизмы есть, но такое моделирование не производилось. В общем-то, потому что оно требует времени. То есть вот то, что моделировалось с достаточно хорошей точностью, в смысле дискретизации этой расчетной области, это было 4 гиперколонки, то есть 1 квадратный миллиметр. А чтобы вот эти вот эффекты с крестами или там с разрывными полосами воспроизводить, нужно брать большую область просто зрительной коры. Сама. Я пока не считал.
А на больших полях у гиперколонок там же возникнут вот такие эффекты синхронизации, да, какие-то?
Думаешь, гиперколонок, ну да, думаю, что да, вот это как раз...
Это как классические мозаики.
Ну да, и пожалуй, это интересно, как то есть это как раз как кора и обрабатывает сигнал.
Можно попросить вас пролистать какой-то слайд вверх? Ну, более ранее. Ближе к началу. Вот. Да, вот здесь можно. Угу. Оставьте, да, вот здесь. Вот здесь? Меня всегда интересовало, как вот в физике, в биофизике. Они, конечно, решают свои задачи, немножко далекие от физиологии. Вот частота от времени.
Так.
Я понятно, что это мгновенная частота.
Да.
Оценки мгновенной частоты. То есть оценки. Вот как, откуда берутся оценки вот этих самых мгновенных частот, первые десятки, первые несколько десятков миллисекунд?
Откуда они берутся? Да, в экспериментах?
На этом, вы тут видите большие различия, они есть, но откуда берутся эти оценки? знаменитых частот для столь малого времени. То есть это же совершенно не показательная оценка.
Ну вот то, что здесь представлено, вот эти графики, да, это расчетно. То есть здесь согласование моделей.
Нет, ну вот. Вот. Значит, спайк произошел на 30 миллисекунд.
Так, так.
На 30 миллисекунд.
Вот начало оценка, вот начало
частоты, да, да, да. Ну хорошо, да, 30 на 35 миллисекунд. Откуда берется оценка мгновенной частоты?
По популяции?
Это я к тому, что
да,
откуда здесь вообще тогда возникает вот эта вот идеология, это дифференциальное уравнение для вот этих вот временных моментов. То есть это ни о каком оперированной математике здесь быть не может. Здесь идет оперирование латентными временами еще, а не...
Нет, 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 погодите, погодите, погодите. Здесь по популяции, по множеству. У нас по...
У нас есть непрерывное изменение потенциала, да, вот здесь. То есть в какой-то момент произошел спайк, и он
дал план
выходная частота. Вот, вот что мы считаем, да, вот у нас есть 4000...
А частота...
4000 вот таких уравнений. Вот для нескольких показаны здесь ответы, да, вот они разными цветами. Когда достигается порог, в данном случае минус 55 милливольт, так мы считаем, что происходит спайк, и прибавляем его к этой величине вот этой вот мю. И когда все спайки для всех нейронов в данной элементарной блин времени мы посчитаем, то здесь отложим, здесь поставим точку.
То есть это средняя частота, средняя по ансамблю и средняя по времени, да?
Ну, время тут устремляется к... Здесь куда-то делать. Здесь ДТЦ стремится к нулю. Это предел.
Вас не смущает непрерывная математика?
А?
Вас не смущает непрерывная математика в этот момент времени?
А, нет, почему? Если количество нейронов стремится к бесконечности, то нормально.
Можно, пожалуйста? Последний слайд вопрос. Где про то, чего нет.
Да. Да.
Виталий. Собственно, тут по большей части детали описаны с точки зрения именно моделирования свойств естественных нейронов.
Ну, понятно, то есть, что если мы. Ну, то есть это есть, но только в какой-то другой форме. Да?
Не, ну вопрос в следующем. Понятно, что если мы хотим вот получить действительно модель, которая будет воспроизводить отклики естественных нейронов, все это нужно и понятно. Но вопрос в том, насколько эти параметры или особенности этих нейронов принципиальны для такого абстрактного моделирования, то есть просто для использования в искусственных нейронных сетях. То есть что они в принципе дают?
Не знаю, вот природа зачем-то сделала так, что согласоваться с ней возможно только если вот ввести такие детали. Зачем она это сделала? И нужно ли это на самом деле?
Ну, просто хотелось бы какая-то более такая
нет.
Интерпретация. Нет, вот с архитектурой связи в принципе все понятно, что действительно архитектура связей задает алгоритмы обработки. А вот какую роль в этих алгоритмах обработки играют вот эти параметры, как-то вот хотелось бы понять, что принципиально это может нам дать, можем ли мы без этого обойтись или нет. И хватает ли всего этого? Вот еще один вопрос. Вот, хватает для чего? Для моделирования ответа, когда мы там...
Когда мы внеклеточно измеряем, да.
Электродом.
Да.
На какой стимул эту реакцию мы меряем? На тоже электрод подводим и потенциал какой-то подаем, мы меряем ответ.
Либо на подводим электрод, либо внутрь клетки, через этот электрод можно стимулировать. Это самый простой, да, вариант. Другой вариант это сложный, когда внеклеточный электрод где-то расположен и приходит вот активность на записываемый, и мы регистрируем.
Ну, получается, вот. Что мы своим этим измерением ну, грубо говоря, какой-то фильтр накладываем на те эффекты, которые мы наблюдаем. Если мы, например, ну, в более классических опытах предъявляем только полоски и наблюдаем реакцию клеток на полоски, предъявляемые глазу, мы будем говорить, что вот у нас эти клетки реагируют на полоски разной ориентации. Все. А оказывается, что они могут там реагировать на какие-то гораздо более сложные вещи, причем контекст. Вот предъявили одну полоску здесь, а здесь какую-нибудь другую полоску. В результате реакция усилилась или ослабла. Вот поэтому, может быть, при самой постановке вот этих вот наблюдений вы делаете какое-то такое окно тех эффектов, которые вы, в принципе, способны при этом измерить. Вот как вы это оцениваете?
Ну, здесь нейроны, они вот детали, или как там это, признаки, они не связаны с признаками. Здесь только вот есть архитектура связей и вот их электрические свойства.
С признаками это была аналогия, что да. Мы можем предъявлять какие-то признаки, а окажется, что там нейроны ведут себя гораздо сложнее. И здесь вы тоже подаете одно там какое-то управляющее воздействие или два, вот, наблюдаете реакцию, строите модель, которая это объясняет, а на самом деле, если бы мы что-то более сложное сделали, ну вот в частности вопрос с там, важностью последовательности спайков, то есть важна только частота средняя или именно вот моменты прихода, у вас это никак не отражается.
Нет, ну как отражается, то есть важна именно изменяющаяся во времени пресинаптическая частота спайков.
Это в рамках модели.
В рамках модели, да. Мы видим в экспериментах, что единичные спайки вот отдельных нейронов, они потенциал на данном нейроне очень слабо изменяют. Только если вот массовое влияние какое-то воздействие на нейрон происходит, пресинаптическими спайками. Тогда что-то реально происходит.
Извините,
мы выделяем сильный процесс.
Приведу другую аналогию. Мы можем, например, мерить с мозга интегральный там какой-то поток энергии, излучения, да, или просто суммарное электромагнитное поле по мозгу и видеть, что когда человек там читает один текст или другой текст, разницы немного, поэтому то, что мозг обрабатывает текст, это недостоверно. Мы не видим вот этой вот разницы по этому интегральному критерию. Поэтому, опять же, никто не сказал, что какие-то гораздо более тонкие эффекты при различных временах прихода спайка не будут влиять на не общую какую-то интегральную там активность, на которую они действительно не сказывают, а вот именно на какие-то информационные процессы, которые вы такими методами не будете.
Нет, ну здесь вот ключевое вот спайк, то есть вот нейроны общаются все-таки, передают информацию посредством спайков. Вот. А когда этих нейронов много, и поскольку каждый нейрон должен получить много спайков, чтобы что-то сделать, то здесь уже не спайки, а частоты, да, вот популяционные частоты.
Есть модели, скажем, где кодирующим объектом входа является межсинаптический интервал, то межспайковый интервал.
Так он здесь есть, но это не межспайковый интервал. Это не
момент прихода импульса,
паттерн спайков.
Да, временные вот отрезки между импульсами. То есть относительные величины являются значащими для него. Мы же не знаем, что для него в действительности значимо. Это потому, что когда мы будем строить модель, скажем, сопряженную с этой моделью, то есть, скажем, модель зоны V17, а не V18, то на какие выходы мы будем ее настраивать? То есть, что она посчитает, как бы, что мы посчитаем, что она посчитает, и что она сама по себе посчитает своими входами, понимаете? То есть,
нет, ну, безусловно,
безусловно, это будет... Что мы считать, мы такую реальность и создадим.
Безусловно, это будет аналоги временных... временных спайковых паттернов, но только для частот, для популяционных. Потому что каждый спайк, он не может сдвинуть нейроны значительно.
Потенциал нейрона. Замечание высказать, Марик. Да. Каждый спайк не сможет, допустим, сдвинуть один нейрон, но однако одиночные спайки множество нейронов, действующих на данный нейрон одновременно, или ну, с малым различным временем, такие его возбудят. То есть как бы тут пространственная картина играет важную роль. То есть одиночные разряды множества различных нейронов все-таки будут как бы существенный вклад носить в динамику сети, по идее.
Ну так это все.
Это уже можно не говорить даже.
Так это все присутствует?
Не, ну это действительно присутствует. Вы не могли бы все-таки пояснить еще вот. Если вы не устали, если публика не устала, свой, так сказать, вот вклад оригинальный. Вот что такое пространственная двухкомпонентность нейрона? Еще раз. Кратенько.
Пространственная двухкомпонентность.
Что это такое двухкомпонентность?
Это имеется в виду, что... Ну, сейчас, можно я тогда... Если вы не устали...
Ну, если вы, да, не
устали. Сейчас, что-нибудь там, да.
Да нет, хотя что-то откладывали, там что-то говорили, просто это не отложилось.
Ну, я вам говорю, что для того, чтобы согласовать два измерения тока на ладно, толку искать. Нужно согласовать два измерения. Первое измерение. Значит, мы как-то стимулируем там сеть. На одном нейроне записываем постсинаптический ток. Да? Мы его записываем, когда электродом фиксируем потенциал на этом нейроне. А второе измерение – это когда тот же самый стимул, только мы записываем потенциал на этом нейроне. У нас есть ток и потенциал. Ну, вот самая грубая модель – это просто закон Ома. Да? То есть потенциал – это проводимость, умноженная на наоборот. Ток – это проводимость, умноженная на потенциал. Вот. А следующая модель – это модель порогового интегратора, там еще во времени, да, они меняются. То есть там есть уже временная постоянная мембрана туда входит. Если мы зададимся физиологически, как сказать, правильные величиной для постоянной мембраны, мы не сможем связать этот ток с потенциалом. То есть вот эти вот два пика, они будут в разных местах. Вот. А нужно... Почему это так? Потому что нейрон – это пространственная структура. Простейшая модель, которая уже хорошо количественно согласует эти две записи, это тело нейрона, которое можно рассматривать как одну точку, и цилиндрический дендрит, на конце которого находится синапс. Вот если дальше чуть-чуть упростить эту модель, то есть там линеаризовать внутри дендрита и решить две такие вот краевые задачи, да?
Ну, соматическое уравнение и телеграфное уравнение, да, умение?
Да. Вот, если их упростить, то тогда получится два, наверное, дифференциальных уравнения.
Я в прошлом году у нас выступал с моделью нейронов, как мембрана. Вот он, по-моему, упрощение такого не делал. Он помоделировал как мембрану, топологию.
Не Данкен?
А?
Андрей.
Андрей.
Да, временные задержки.
Да, и потом в результате он после всего этого моделирования пришел к тому, что возбуждение максимальный вклад вносит наиболее активный синапсным возбуждением на холме настолько, что можно пренебречь отдельными какими-то несистематическими. И как-то вот после этого уже в своих работах практических очень сильно упростил вот эту вот модель.
Да, но у него как раз именно паттерны были.
Есть вот серия работ по, как это называется, по демократии в этих синапсах. Имеется в виду, что синапс далеко удаленный и близко удаленный, они оказывают...
Там есть еще, да, сложные модели, еще и самоорганизация, и
синаптические... Похожее влияние, на самом деле. То есть это противоречит тому, что вот вы сказали.
И могут образовывать такие вот как бы решающие коалиции, повышающие свою коллективную эффективность.
Я хотел просто сказать, что вот мне вот недавно представилось интересным то, как кора может обрабатывать сигнал, именно стереосигнал. То есть куда? Сейчас, секундочку. Я покажу карту. Ориентационную карту, наложенную на глазодоминантность. Вот она здесь есть. Вот.
Вот эту карту.
И вот интересно, если мы смотрим на объект какой-то, то как на границу объекта в фокусе, то информация об этом объекте локальная, она приходит одновременно и в одну полосу, и в другую. А информация, которая рядом расположена, то есть в этой же точке, но о фоне, она для разных глаз разная. И, соответственно, там, градиенты разные. То есть она приходит только, если это информация о фоне, то она приходит только в одну из полос на их границе. Получается, что информация об объекте в фокусе, код об объекте в фокусе, он суммируется, а код об объекте не в фокусе, он только вот наполовину представлен. Кора, по-видимому, она подавляет этот вот половинный код и усиливает вот этот вот сильный фокус. Интересно было бы с помощью подробной или неподробной модели вначале закодировать вот эту информацию о каком-то объекте, закодировать ее в активность коры, а затем считать, то есть обратное преобразование сделать и посмотреть, какой объект мы увидим. И сравнить эти две картинки и разницу. То есть, а в разнице как раз будет видно то, что делает хорошо, что она выбрасывает с рассмотрения, что наоборот усиливает.
Ну, одним глазом мы видим не хуже, чем двумя в данном случае.
Ну, мы не хуже видим, но очень трудно на самом-то деле сосредоточиться.
Стереоскопический синтез он происходит, по-моему, уже там дальше. В третьей, наверное, зоне.
Ну, он должен здесь происходить, но не зря кора.
Нет, здесь это ориентационные доминантные карты, скажем. А следующая карта
это цифровая
карта, потом карта движения, это, скажем, V5.
Здесь связи между колонками глаз доминантности существенны.
То есть простейшие карты.
Вот, я думаю, что они существенны. Ну, то есть вот это вот полосы глаз доминантности. И они не могут быть несущественны, потому что они находятся в пределах характерного размера связей для этих нейронов. Вот они локальны, вот они, связи тот же масштаб, что и гиперколонка имеет приблизительно. И полосы того же размера. Поэтому взаимодействие сигналов от двух глаз здесь определенно есть. Вот я предложил, как это может
сказаться. Стиль зрения скорее теменные поля. Изменения не затылочные.
Она лишь может быть не в целях измерения глубины, а просто какое-то согласование информации.
Я думаю, что это все-таки для выделения вот значимого стимула. Стимула в фокусе. Это можно проверить даже вот, ну, в экспериментах, я имею в виду, которые в Москве проводятся, там они могут воспроизводить вот эти вот карты ориентационной избирательности, но только для квазистационарных сигналов. Сенсоров чувствительных у них нет.
А еще, нет, например, в модели вы там рассматривали только аддитивный шум, да, вот добавляли слагаемый шум. А да. Ведь также зашумлена может быть и проводимость синаптическая, то есть это уже будет мультипликативный,
да, шум. Да. А, нет, рассматривался и такой шум. Mm-hmm. Шум проводимости. А вот это вот, там, собственно,
есть, когда, шум, когда строится,
шум в итоге.
Модели, там это уже очень важно, такой шум аддитивный.
Да, для модели популяции шум в итоге входит вот в эту функцию риска, функцию вероятности генерации спайка нейроном. Эта функция, здесь она представлена для белого аддитивного шума, а она посчитана также для цветного шума. А, извиняюсь, это не мультипликативный шум, это цветной шум, но аддитивный. Для мультипликативного шума, ну, там нет ничего необычного. Трудно получить чувственное решение вот такого.
Прекрасно. Вы с работами по гибели с ней общем не знакомы случайно?
Ну, я так слабо
просто
знаком,
честно говоря. Просто они занимаются интересной наработки в смежной области, скажем так. Сам, возможно, было бы интереснее скопировать. Я знаю, что если вы как бы заинтересован в модулировании, ну, для тебя вообще всей этой области. Ну, просто вы же там работаете по поводу того, что вот нейроны чувствительны к ориентациям, также чувствительны и к градиенту стимула, что это он находит принципиально значимым, и за счет этого можно восстанавливать как бы трехмерные поверхности. То есть, может быть, как-то вам скопироваться, в принципе, попробовать. Было бы интересно.
Ну да, нет, я приблизительно знаком. Да. Единственное, что меня смущает, то, что у них есть только внеклеточные методы измерения и нет оптических вот таких. То есть, ну, как вот, и по этой причине лучше обратиться к литературе.
Там два глютаматных синапса, третий габа, напомните, это что?
Вот это глютаматное, а это... гамма-аминомасляные кислоты. Ну, то есть это тот, это, да,
тормоз-аминомасляные. Это вот о чем? Шевелёв на вопрос распространяется.
Они там глицин считаются, как бы на базе. Там,
глютаматы. Нет, вот в траве вот эти вот... Скорее межкорковые связи, тормозные, быстрые, они определяются вот гамма-критическими синусами.
Вот Дмитрий как-то давно уже упоминал о синусах на синусах. Меня это как-то запало, потому что они понятно как могут влиять на вычислительные возможности искусственных нейронных сетей, поэтому меня мучает вопрос, а как они, насколько широко распространены в естественных нейронных сетях, в частности, в зрительной коре. Вот у вас какие-то такие модели есть или информация?
Ну, ассоциация, которая у меня выплывает, это работа по анализа взаимодействия вот синусов, там, выпускающие и шунтирующие, тормозящие, локальному взаимодействию.
Для боязни кары, скажем, там, для хвостатого ядра, выходные интерфейсы на моторных. Да, зависит от того, они могут занимать какие-то задачи.
Нет, просто вот... Да, нет, но все равно есть вот это вот локальное взаимодействие. То есть, в принципе, можно поставить шунтирующие синапсы так, что возбуждение там, оттуда, с дальнего конца не пройдет. Вот. Что сказать? Да. Ну, в этой модели присутствует такое вот шунтирование, как оно суммарное по всему дендритному дереву.
Модели этого класса, то есть нашему общему пониманию, как функционирует длительная энергия. Как возникает такое предметное зрение, или, скажем так, отчет о предметном зрении. Самый отчет о предметном зрении.
Да, это просто
вопрос, из этой динамики.
Спросил задачи по спорам. Ладно.
Нет, я не знаю. Я вот ограничиваю себя первичной зрительной корой и сравнению с электрофизиологическими экспериментами. А дальше, ну, в принципе, можно только спекулировать на то, что таким образом, что вот что делает первичная зрительная кора, она вот усиливает направление ориентации стимула. И это закодировано там одной гиперколонкой. Также кодируется, также раскладывается по глазам, и информация с двух глаз она как-то взаимодействует в этой первичной зрительной коре. И цветовая информация тоже кодируется этой зрительной корой. Получается такое вот разложение, как в телевизоре, да, тут чуть посложнее. На три точки. А потом вот таким образом кодированная информация передается в высшие структуры. Что делают высшие структуры? Ну, они, видимо, свое дело, не знаю.
То есть они же наверняка пишут теми же самыми, не похожи на уравнение, знаешь.
Да, наверняка. Да, наверняка.
В динамике, ну, может, так угодно, усложнено. Как она порождает новые качества? Динамических систем. Кого нам, как мне вас спрашивают, а глубокого специалиста? Вы же не видели думать на таких вопросах, да?
Ну, смотрите, вот зрительная кора, она может, например, восстановить стимул, да, восстановить полоску, да, если в ней будет какая-то там промежуток, да, из штриховой линии сделать сплошную. Тем самым она уже вот восстановила образ, да, такой вот. А дальше, ну, дальше на более абстрактном уровне, как восстанавливаются предметы.
Нейроны же не могут...
Из таких динамических уравнений становятся неадекватными.
Они, может быть, сложны, но все равно они же действуют там.
Я хочу сказать, когда вы будете писать уравнение для каких-нибудь там синхроформаций, для 10-100 нейронов, вряд ли там будете регулировать параметры от отдельного нейрона, да? Там же будут коллективные перемены. И чем масштабные явления будем рассматривать, будут вот эти мелкомасштабные перемены исчезать, возникать какие-то масштабные, то есть, соответственно, будут возникать новые языки. Но они такие языки динамические. То есть самое интересное, это как раз вот это, как вы правильно сказали, сшиб модели. Межмодельные отношения. И вот, конечно, дальше.
Не знаю.
Еще вернется по замечанию.
Ладно, давайте еще раз докладчика поблагодарим.
Спасибо.